Те, кто слушал прошлый урок, не заглядывая в краткое содержание, обратили, наверное, внимание, что там в середине пропуск какой-то есть. Это действительно пропуск. Каким-то непонятным образом часть урока самоубилась. Довольно существенный отрывок. Надеюсь, что не настолько существенный для понимания общего смысла. И в любом случае вы можете заглянуть в краткое изложение урока прошлого. И там этот фрагмент обозначен, специально помечен, откуда он пропущен, до какого места, и достаточно подробно изложен. Надеюсь, что это не повредит общему пониманию. Так или иначе, мы с вами продолжаем дальше. Пункт 150. Значит, на прошлом уроке мы по существу подвели итоги, обозначили позиции Вавилонского и Иерусалимского Талмуда, указали на те тенденции, которые в них наблюдаются. То есть для Вавилонского Талмуда, получается, ответственность поручителя обуславливается именно действием, и не менее чем. То есть самого удовлетворения поручителя недостаточно для того, чтобы он принял на себя ответственность, для того, чтобы эта ответственность породилась, и с него можно было спросить. А с точки зрения Иерусалимского Талмуда, для того, чтобы поручитель стал отвечать за данное им, за свое предложение, достаточно даже его морального удовлетворения, морального профита, в случае, когда речь идет о поручительстве в момент совершения долга, это то, что он получает удовлетворение от оказанного ему доверия. В случае, если речь идет об удушении, об инциденте с удушением, то речь идет о том, что он доволен тем, что ему удалось отвлечь кредитора, и кредитор перестал мучить, хотя бы в этот момент перестал мучить должника и переключился на него, на взаимоотношения с ним. И это и объясняет, это основной был вывод четвертого пункта, к развитию которого мы обратимся вот сейчас в начале этого урока, а потом на прошлом уроке мы начали и, если я правильно понимаю, довели, в общем, до конца попытку связать такие особенности подходов Вавилонского и Иерусалимского Талмуда с Вавилоном и землей Израиля в целом. То есть, что Вавилон и земля Израиля с точки зрения своей духовной природы, с точки зрения того, как они влияют на существование еврея в них, подталкивают, делают более уместным либо то мнение, к которому приходит в итоге Вавилонский Талмуд, либо то мнение, к которому приходит Иерусалимский Талмуд. Страница 150, пункт Вов. И, следуя путем мусара, как в данном случае это надо переводить, я, честно говоря, ума не приложу, но посмотрим дальше по контексту увещевания. И в развитие к тому, о чем говорилось в пункте «далит». Пункт «далит» — это вот обобщение, которое мы сейчас проговорили по-быстрому, обобщение подходов Вавилонского и Иерусалимского Талмуда и то, что Раби Йоси в конце Иерусалимского Бабы Басры своим заявлением объясняет именно причину того, почему в случае с удушаемым поручитель становится, поручителем, несмотря на то, что не совершает киньяна, потому что он получает удовлетворение от того, что отвлек хотя бы вот в данный момент, отвлек кредитора от предъявления требований должнику и, в общем, от мучений. Прервал мучение должника. Беша асидн зайн микоймам у ведиросум энерцисоль. Когда еврей находится в своем месте и в своем жилище, которым им является земля Израиля, в своем естественном жилище. Иным орд вузеер циюр алскойма ахасшлейма, в том месте, где они представляют собой единое целое. Помните обсуждение на прошлом уроке того, как земля Израиля, именно в ней состоялось смешивание, в кавычках, евреев, их взаимопоручительство привело к тому, что они стали представлять собой в раскрытой форме некое единое целое, единый организм. Так вот, в земле Израиля, в своем жилище, где они представляют собой единое целое, Ингансер Цибур представляет собой одну большую общину. Помните, на прошлом уроке в Вавилоне нет общественного поста. Почему? Потому что там нет по существу общества, сообщества. «Из байзе анплэк дэмолт», тогда в них раскрыто, «Изэс ина нэйфэн аз едерзах вавасриэта ан эйн идн», в них раскрыто то, что если какая-то вещь касается одного еврея, «Ацар вэкаюйцэ базэ», какая-то проблема у него возникает, он мучается от чего-то. «Из гинук цупойл заан аз ацвейтэр ид, зомнэзозих ибер гебн», он зих мешабет зайн, бигдей цуароп немендем цар. Достаточно того, чтобы другой еврей, он ему передалось это страдание, как бы, чтобы он себя подчинил данной ситуации для того, чтобы снять страдания с другого еврея. Ну, понятно, к чему Рэбе ведет. То есть в нашей ситуации, почему Иерусалимский Талмуд таким ну, трогательным в каком-то смысле образом относится к участию поручителя в данной ситуации, он, мол, избавил от страданий, пускай на короткий срок, может быть, там кредитор опять сейчас поймет, что не добиться денег от поручителя этого, или там не добиться достаточной суммы, и опять возьмется за этого должника. Но, по крайней мере, он сейчас взял на себя его проблемы, как бы, и должник остался... от должника отвлеклись от того, чтобы его мучить, мучить его перестали. Потому что в земле Израиля вот такая ситуация, что если один еврей мучается, то другой может взять на себя его мучение. Почему? Потому что они представляют собой одно целое. Ну вот здесь Рэбе показывает как такую общую идею, что поскольку это один организм, поэтому если один страдает, то другой может мешабет зайн. Это тот же самый корень шибуд, вот это подчинение средств и так далее. Но в случае с поручителем это поручитель, он себя мешабет, имеется в виду, принимает на себя ответственность за другого, за долг вот того, кого мучают. И тем самым, с точки зрения Иерусалимского Талмуда, вернее, когда он мешабет, то он с точки зрения любого Талмуда, и тем самым Бейздин приобретает возможность с него спросить в случае чего. Так вот, здесь Рэбе говорит, вот этот глагол использует в более широком смысле. То есть, если один еврей принимает на себя ответственность за другого, то это уже избавляет того от страдания. «Бизас дос верт зайн ганоя», вплоть до того, что это становится его аноя, становится для него удовольствием, удовлетворяет того, кто принял на себя ответственность. В Иерусалимском Талмуде ключевой момент, который наделяет поручителя ответственностью, это его аноя, то есть получение им некого удовлетворения, скажем, от доверия ему, или, как в этом случае, от избавления другого еврея от страданий. «Эрзмикапля аноев на фундем восернем таропт ацар фунацвейтниден», то есть один еврей получает реальное удовольствие от того, что он избавляет от страданий, или, по крайней мере, снижает меру страданий другого еврея. «Вайлер митнсвейт нидензайн». Почему? А потому что он с другим евреем представляет собой ниткин, свей базундера, не два отдельных существа, как это выглядит с внешней стороны, но рейнзах, но представляет собой одно целое. «Он виес штейтен Иерушалми», и как написано в Иерушалме, в Мокимахе, в другом месте, «Аз досес вид свей рэн фунейн гуф», что это как две руки, что евреи как две руки одного тела. Ну, понятно, о чем, собственно, идет речь. Болезнь и там, болезни, наоборот, излечение, исцеление от болезни. Все органы тела воспринимают как единое целое. То есть, если мы отбили себе палец, то это не означает, что именно палец болит, а всему остальному организму наплевать. То есть, мы не можем там не думать, не общаться, там, спать не можем от боли. То есть, весь организм задействован в переживании страдания. И поэтому, если какой-то другой орган, скажем, может оттянуть часть страдания там, на себя, скажем, или может произвести какие-то манипуляции и избавить от страдания, там, одна рука другую, то таким образом приобретает достоинство, все получают удовольствие, короче говоря, все получают удовлетворение. И в этом случае так. Но это именно в земле Израиля, где в раскрытой форме евреи представляют собой единый организм, где одна часть чувствует другую, как бы, и где духовная связь настолько осязаема, скажем, что один еврей, избавив от страдания другого, он получает удовлетворение такого порядка, которое таким образом, с точки зрения закона, засчитывается как, ну вот, как киньян, как нечто подобное киньяну. «Ин Бовилобер, но в Вавилоне, вуди актус фун идинам алзайн цибур», где единство евреев как единой общины, как единого сообщества, «изнит ойфазойфил бегилуй», не находится в подобного рода раскрытии. «Кидей аздор зол эйн нидзих мишабет зайн, он разих ибергебен суасвейт нидн», там, на той территории, где другая особенность духовная, где другой духовный климат, для того, чтобы один еврей себя подчинил интересам другого еврея, чтобы он передал себя зихибергебн другому еврею. «Издос давка вен байден свейт нидн вертахесен», это происходит только тогда, когда еще у какого-то еврея возникает некий убыток, «эсфелт баим эпес», когда ему чего-то недостает. Речь идет, разумеется, о ситуации с кредитором, когда поручитель своим поручительством, своим участием в совершении долга, он, ну, как бы влечет то, что кредитор теряет деньги. И тогда он ощущает, ну, попросту, как если, скажем, из-за вас, вы создали ситуацию, при которой один человек другому деньги дал, а тот ему теперь не возвращает. Ну, ясно, что вы ощущаете какую-то некоторую вину, некоторое обязательство перед тем, кто утратил средства по вашей вине, получается, фактически. Ну, мы уже сказали выше, что речь идет не о прямой вине, разумеется, то есть вы, там, скажем, из кармана у кредитора деньги не доставали, но, в общем, ну, как-то неудобно получилось. И вот это неудобно получилось, это и есть та ответственность, на которой основывается суд, требуя с поручителя деньги, если он таки да поручился. Он не просто создал ситуацию, а он да поручился. Он заявил о том, что он готов участвовать в погашении этого долга. Так вот, Вавилонский Талмуд требует именно таки практического действия, как обуславливающего ответственность поручителя. Практического действия либо вот того, что кредитор теряет деньги, либо что они совершают киньян. Но в данном случае, как это Рэбе переводит на духовные рельсы, вот требуется в Вавилоне, там недостаточно того, чтобы просто еврей обратил внимание на другого и почувствовал, как тот страдает на совсем отвлеченном духовном уровне. Тут необходимо, чтобы с евреем что-то такое произошло, от него что-то убыло. «Инфалобер вен лав миди хасри», но если от него ничего не убывает, помните, так Рэбе поворачивает этот комментарий, который выше мы прочитали, а вот в случае, когда кредитор душит должника, и вмешавшийся еврей со стороны, он своим предложением погасить долг, поучаствовать в качестве поручителя, он не заставляет кредитора ничего потерять. То есть, из-за него ничего не теряется. Если, здесь это Рэбе поворачивает так, если при этом ничего не теряется, да, в демлзайд баймыдна, майсы бы поль бы гилуй, майсы кинен, тогда необходимо какое-то другое действие. Но все равно именно действие. Что-то такое, что можно потрогать, что можно осязать. Действие практическое в раскрытии Майса Акинин, нечто аналогичное Майса Акинин. Воззо вайзен азер мензих мишабет зайн фарацвейт нидн, что указывало бы, что данный еврей готов подчинить себя интересам другого. Und auf dem Ort ist dort dem Digmiras das von dem Malve, oizu an nehmen dem Schibut Reorif far dem Loive. И именно в таком случае, ну вот, совершается, собственно, оформляется ответственность поручителя до такой степени, что он действительно становится поручителем, скажем, в пользу поручителем в погашении долга, должника кредитору. Думаю, что так будет правильно здесь перевести. То есть, еще раз, фактически мы немножко под другим углом проговорили ту же идею, которую начали на прошлом уроке, начали и закончили на прошлом уроке, об особенностях земли Израиля и Вавилона. Земля Израиля – это место, где евреи по-настоящему объединены в ином совершенно качестве. Наверное, лучше сказать, и, собственно, здесь Ребе, мне кажется, так и говорит, их единство находится в большем раскрытии, в большей осязаемости, нежели вовне земли Израиля, в Вавилоне условном, на самом деле, в любом изгнании. А в Вавилоне они более разъединены. И поэтому, переводя это все на духовные рельсы, для того, чтобы начать взять на себя ответственность за другого еврея, в земле Израиля, в общем, ничего не требуется особенного. То есть, если другой еврей испытывает дискомфорт, страдает и так далее, то ответственность следующего еврея за него, она как ответственность одной руки за другую, она не нуждается ни в каком документировании, произведении, ни в какой процедуре там, и так далее. Она возникает просто постольку, поскольку эти два органа, они связаны друг с другом неразрывно, если один болит, то другому тоже нехорошо. Поэтому, если есть возможность как-то поучаствовать в судьбе другого, то это вызывает такое удовлетворение у первого, у поручителя вот этого условного, вмешавшегося, что ответственность его, она сама собой разумеется в каком-то смысле. А вот в Вавилоне для того, чтобы такая ситуация возникла, и для того, чтобы мы понимали, что данный поручитель нам взял на себя ответственность, для этого необходимо либо, как в случае долга, переводя это обратно в галахическую область, в случае поручительства в момент долга, либо, чтобы вмешательство поручителя что-то действительно производило практическое. Вот один еврей, что-то еврей утратил, какой-то у него урон, он понес какой-то урон в связи, скажем, с участием другого еврея. И тот еврей, тогда, мы понимаем, что он ощущает вину, и там киньяна не нужно в Бейздине, вот когда в момент совершения долга, даже не в Бейздине, кстати, там киньяна не нужно. А если речь идет о том, о случае, когда нет никакой передачи средств, в кавычках, то есть ничего другое еврей не теряет, то тогда необходимо что-то вот еще. Какой-то киньян, какое-то должно быть обозначение, отдельная, особая, процедурная ответственность одного еврея за другого. В общем, это на самом деле продолжение разговора о том, насколько взаимоотношения между евреями в земле Израиля и в Вавилоне, они различны. Насколько дальше дистанция в Вавилоне между евреями по отношению к евреям, пребывающим в земле Израиля. Зайн. Дерынин баавой дерухонис. Данная идея в области духовного служения. Эсэзю иду дер клоб негеди драй бовис бабыкам бабнцие бабыбаса. Известно общее правило, касающееся трех Бовис, это три трактата, мы уже говорили с вами, что три трактата Бабы Кама, Бабы Мациева и Бабы Басра, дословно переводимые, название этих трактатов переводится как «врата Бова, Баба», «первые врата», «средние врата» и «заключительные» и «последние врата» представляли собой на самом деле один трактат, который носил название «Незикин». И потом, поскольку он был совершенно немыслимых размеров, то он был разделен на три части. И в современном мире он издается вот в трех частях. «Азкула незикин хаду масех тоги». Вот известно, что это был один трактат. «Зизайн налы драй бовейс фунен масехта». И поэтому они, собственно, называются «бовейс». «Баба кама» и так далее. «Баба врата» — это как большие подразделения, скажем, одной конструкции, как врата, двери, которые ведут внутрь какого-то помещения, и вот последовательно, понятно, что в одном помещении может быть несколько дверей, следующих одна из-за другой. В нашем случае это разделы, короче говоря, это три раздела, больших раздела одного целого. «Дринен фун незикин берух нюс бихло вайстей в голос». В общем ключе идея ущербов указывает на изгнание. Демолт Гершин Димазикин, именно тогда случаются ущербы фун Люмазе, которые всегда исходят от стороны обратной святости. «Велхе штернан аидн ин унфун авойда завая», которые препятствуют евреям в самом служении или удерживают их вообще от служения. Либо они препятствуют, либо они каким-то образом мешают еврею, который служит Всевышнему, служить Всевышнему в полноте, либо вообще не подпускают еврея к служению, пытаются каким-то образом его оттеснить от служения. «Инмаса унмасыхас незикинен диалог индиилхас незикинен дейра». А трактат «Незикин», то есть сама идея «Незикин», вот это негативная идея участия стороны противопоставленной святости в нашей жизни. Постоянная война между добром и злом, между животной и божественной душой, между злым и добрым началом там, и так далее, вот выражается в том, что зло, животная душа, злое начало стремятся каким-то образом помешать еврею в служении. А вот у нас в Торе есть трактат «Незикин», который про «Незикин», говорит про законы ущербов, но это Тора. «Издер лимут велхер из миватль ден Незикин». Как мы можем, ну, это само по себе Тора, как, скажем, убийство – это преступление, а повествование об убийстве в литературе, оно может быть предметом искусства. Не просто, то есть писать об убийстве не является преступлением. Немножко похоже на это. Понятно, что здесь есть определенная дистанция, но я надеюсь, что такой пример все-таки к чему делает что-то чуть понятней. Сами Незикин, то есть сама деятельность клипес, сама деятельность стороны противопоставленной святости, то, что связано, сами ущербы, это в кавычках преступление. А вот обсуждение Незикин в Торе – это Тора. То есть, проще говоря, изложенная воля Всевышнего, воля и мудрость Всевышнего, изучение ее является заповедью. И парадоксальным, ну, то есть, вернее, не сказать уж, чтобы и очень парадоксальным образом, изучение вот это само изложение Незикин в Торе является средством исправления Незикин по простому смыслу. И, само собой разумеющимся образом, за счет исправления Незикин наступает освобождение, искореняется голос, избавляются евреи от голоса, и наступает освобождение. Значит, что получается? Что именно изучение трактатов, относящихся к этому комплексу Незикин, представляет собой средство для избавления от голоса, для выхода из изгнания. Вешлеймер, аздосы, дертам, пними, вознезикин, из ойзги, штелтн, драйбовис. И надо сказать, что в этом заключается внутренний смысл тому, что трактат Незикин в итоге был поделен на три раздела. Валзезайн, кемуван, мизуяр, кнегет, дегимл, геулейс, поскольку эти три трактата, трактата, на которые поделился большой трактат Незикин, представляют собой, соответствуют, вернее, как объясняется в Зоре, как понятно из Зор, соответствует трем освобождениям, фабунам медигимл, бат и мигдеш, связаны с тремя храмами. Ундерфар из кулен из зикен хадо масеха зи. И по этой причине они все представляют собой единое целое три освобождения. Понятно, какие освобождения, которые привело к строительству первого храма, освобождение, которое привело к строительству второго храма, и освобождение, которое в скором будущем приведет к строительству третьего храма. То есть освобождение из Египта, освобождение из Вавилона и освобождение вот из нашего идомского изгнания. Так вот, поэтому они представляют собой один трактат «Вал ви вигерет камы помим», потому что, как говорилось многократно, «Зайн дзидрай батэй мигдеш, ниткин базундры батим», три храма, которым соответствуют эти три подтрактата, три бовы, они представляют собой не разные здания, но «Рэсэс дразалбр баэс», но это один и тот же дом, «Восэс нейват геворн», который был утрачен как бы, «Унд рэйбиштэм кертым ум», который был утрачен, который пропал, потерялся как бы, да, как человек. Меабет утрачивает какую-то вещь, но потом ему могут вернуть эту вещь, если кто-то ее обнаружит и так далее. Как авейда и меция, как пропажа и изыскание этой пропажи, нахождение этой пропажи, баб меция, помните. Правда, Баба Мицуи, на самом деле, название трактата не от слова «находка», но там, в частности, о находках речь. И поэтому часто это смешивается одно с другим. Так вот, храмы представляют собой не три разных постройки, а это как будто бы, помните, сравнение «Мишкан-Машкон», сравнение с залогом. Это как один предмет, который пропал на время, потом был возвращен, потом опять пропал и будет возвращен в форме третьего храма. «Вераши зокто ойф посук, элэ пекудэйм амишкон мишкан гоидус», как Раши комментирует стих, это расчеты исчисления мишкана, мишкана свидетельства. Два раза повторение слова «мишкан» вызывает недоумение у комментаторов. И вот Раши, в частности, приводит, как ни странно, в своем комментарии, который занимается простым смыслом писания, приводит намек. «Ремес ле мигдеш шенисмашкин бешней хурбонин». Это намек на храм, который нисмашкин, который стал залогом двумя своими разрушениями. То есть Всевышний забрал его как бы в залог, известный пример, да, с храмом как залогом. «Деринин фунзи хурбонин из нит аз дер мигдеш верн хасвешолым ботли». Вот эта идея, то есть отсюда, идея разрушения храма не означает, не дай бог, что храм аннулируется, пропадает, исчезает. «Анурэсэс бамблоис анойфен фун машкоин», но это всего лишь изъятие в залог. «Возблайт ганс», то есть храм остается целым. Но находится некоторое время в руках кредитора для того, чтобы обеспечить какие-то потребности кредитора, для того, чтобы обеспечить ответственность должника, скажем. Это были скобочки, они закончились. Кумтли физеис, получается, в соответствии с этим, аз масехес баба басрис кнегит гул захран, что трактат Бабы Басра соответствует этому последнему, заключительному эдомскому изгнанию. «Он досыс дархилок фунтхилас амасехес ун сиюм амасехес». И в этом заключается разница между началом трактата и завершением этого трактата. «Тхилас амасехес из ашутофен широцу лас из мехица бехоцер». Трактат начинается с обсуждения регламента владения общим двором. Тогдашний еврейский город представлял собой совокупность таких вот замкнутых дворов, домов, которые были обустроены как замкнутые хозяйства, такие, как маленькие крепости. И внутри каждой совокупности домиков находился двор, которым владели, вот они могли владеть по разному регламенту, но обычно владели по-компаньонски, все семьи, которые жили в двориках, составлявших обрамление этого двора. И вот каким образом решались вопросы внутри этого двора по обеспечению хозяйства в этом дворе. Начинается трактат с того, как шутофен широцласес мехица бехоцер. Те люди, те жители вот этих домов, которые окружали двор, они хотят поставить внутри двора разграничение, ограду, разделение, мехицу. «Берухню зайна зэй шутофен квиёхал, дэр эйбиштэр мит идн». Значит, с точки зрения духовной, Рэбэ сразу, понятно, что мы сейчас не будем вдаваться в анализ глубокий начала этого трактата, глубокий, подобно тому, который мы произвели относительно его завершения, ну, по крайней мере, наметим канву духовную, как это выражается, как идея компаньонов, которые решили поставить мехицу, выражается на духовном уровне. Так вот, компаньоны решили поставить мехицу, что это за компаньоны? Это Всевышний и евреи. «Ундер иньен фун голус из», а в чем заключается идея изгнания? «Восмештелтейфа мехица свишн дешутофен». Это идея разграничения, разделения между этими двумя компаньонами. То есть, ну, очевидно, компаньоны, от чего они, собственно, решили разграничиваться, разделяться? Ну, потому что отношения между ними, очевидно, перешли в какую-то другую неблагоприятную фазу. Вот разграничение, то есть, это мехица, разграничение, это символ изгнания, в котором евреи становятся отдельны от Всевышнего, как и ехал. То есть создание какой-то, появление какой-то преграды, которые разделяют, выражая словами Писания, между вами и всесильным вашим. Машенкин сима масехас. То есть, проще говоря, понятно, что вот это Баба Басра, это трактат, который, начало которого лежит внутри, там, глубоко внутри этого комплекса из трех трактатов, то есть глубоко внутри изгнания. И внутри Незикин, внутри вот этого комплекса Незикин. Ну, или попросту сам трактат, он представляет собой то, что начинается, получается, с изгнания, то есть с самого символа изгнания. Компаньоны, которые решили разделиться. Машенкин сима масеха, что не так применительно к завершению трактата, дер сима фун голус, говорится там именно таки о завершении изгнания, из бедины орев. И разговор там происходит на уровне, тема, избираемая завершением трактата, это поручительство. Воздозы мирами сейдем ахдус, восверд демолта их низгалы цвишн демейбешн митидн. А что такое поручительство? А поручительство, напротив, это символ как раз единения. Вот мы выше проговорили с вами и по-иерусалимски, и по-вавилонски, что это единение представляет собой. Но в любом случае, даже в Вавилоне, это идея единения, идея ответственности за другого, идея принятия участия в судьбе другого или там, в страданиях другого, и в радости другого. Дурдер ангога билти рыцуя бмешхазмана голос вернид мишубет рахмон элитлан цум цад шекнегет. В результате негативных своих поступков, каких-то проблем, которые возникают на протяжении изгнания, евреи становятся подчинены стороне противопоставленной святости, зачастую, добавим от себя. Обермитсад дем восиден зайн ам крови. Но с точки зрения того, что евреи представляют собой народ, близкий Всевышнему. Верде рейбештера ан оре фариден. Ах, вот он, как Рэбе хочет здесь это повернуть, немного другие, под другим углом. Два шутофа в начале трактата, они разделяются друг с другом, и эта система, это модель изгнания. А в завершении трактата речь идет о поручительстве, когда один из них имеется в виду, а именно Всевышний, он становится поручителем за другого. Кстати говоря, орыф от слова смешение, между прочим, напомню еще разок. Орыф фаридн, когда Всевышний становится поручителем за евреев, он немтай взих дем шибут кивиёхал, и берет на себя ответственность, как бы. То есть, он за них берет на себя ответственность. На протяжении изгнания евреи ведут себя порой абы как. И в результате становится отдельно от Всевышнего. И скрывается в них вот эта связь со Всевышним. Но поскольку для Всевышнего евреи остаются народом близкими ему, то он выступает в качестве орова, выступает в качестве поручителя. И Квиохал берет на себя определенную ответственность. Цугебниден дикейхас адрушим и потурверн фундам шибут алюма зе. Он берет на себя ответственность за то, чтобы дать евреям, как поручитель, оплачивая часть долга или долг целиком, дать евреям необходимые силы для того, чтобы избавиться от подчиненности стороне противопоставленной святости. Пункт хэс. И в этом заключается объяснение, теперь уже, по-моему, третий уровень объяснения, расхождение между Вавилонским и Иерусалимским Талмудом. Как известно, именно в завершении времени изгнания, в тот период, который называется Иквосе де Мишихо, период задержки Машиаха, когда Машиах уже всего лишь задерживается, «Издер хойших аголос на нейфен фон хойших кофулум михупал». Именно тогда создается, как тьма перед рассветом, популярная метафора, создается тьма, властвует тьма, многократно умноженная. В виде гемора из метайр беарука, как гемора в завершении трактата Сота подробно говорит о временах, которые непосредственно предшествуют освобождению. Демхойших рухони, выхойших гашми, бамсой, взман, аголус. Царит тьма, и духовная, и материальная, именно в завершении времени изгнания. Ундосес дерремес, воздерсим, фомасехес, бабасра. И в этом заключается намек, что в завершении трактата Бабы Басра. Извегнтем дин фон хонук. В самом завершении его речь ведется об инциденте с удушаемым. Да? То есть не просто о ситуации там, с кредитором, должником и поручителем, а с удушаемым. Воздосы с дермаса в рахмон рислан фон нидн бисоизмана голос. Вот эта вот ситуация с удушаемым, это метафора состояния, в котором евреи, ну, практически неизбежно, так вот мир устроен, насколько я понимаю, оказываются в завершении времени изгнания. Аздерхойших аголус из азой штарк, то есть тьма изгнания настолько усиливается, азмфилзихн гансен дерштик рахмон дурдем хойших аголус, что евреи буквально задыхаются от тьмы изгнания. Оевдем зог де гемора, и по этому поводу гемора высказывается, аздос из бору, что ясно, ген лойтен бавлен, ген лойтен де мирушалми, как с точки зрения Вавилонского Талмуда, так же с точки зрения Иерусалимского Талмуда. Азав де хону калоха кераби и шмуэль, что также относительно удушаемого алоха следует раби и шмуэлю. То есть, что с орова можно получить средства. Аздеророф верт мишубет, то есть, что поручитель, а поручитель у нас Всевышний, да, в нашей метафоре, он, да, несет ответственность. Он мейс гейви фундеморов, и деньги с него, то есть, вот эти вот силы с него таки, да, получаются. Возберухнёс мейндос нитку кэндзекен возмитсада дас. Разница понятна с точки зрения логической, разница только в том, необходим киньян или нет необходимости в киньяне. Хотя, честно говоря, сейчас засомневался. Мне казалось, честно говоря, что Иерусалимский Талмуд, с точки зрения наших рассуждений выше, он пришел в результате к тому, что закон следует не раби Ишмоэлю, именно из-за того, что необходим киньян, а это уже не по раби Ишмоэлю. Возберух нюс мейн дос, что с точки зрения духовной, это означает «нит кукензиква восмитсада дас один из до анорт цузогн», невзирая на то, что с точки зрения закона в такой ситуации можно сказать «азидн дарфна алейн бацон дем хоев», что евреи должны сами каким-то образом с этим долгом расплачиваться. «Из диалоха вераби Ишмуэл коин годль», закон следует мнению раби Ишмуэля, который был на определенном этапе первосвященником. Насчет первосвященника Рэба берет-то в скобочки, но что он был коэном. А коэн называется Торой Иш-Хесед, Иш-Ахесед, человеком хеседным, то есть добрым. Аз де Рейбиштер из зих мишубе цуидн ун цол квиёхал андерехи унзерехойвес. Всевышний, тем не менее, несмотря на то, что была бы возможность заявить, что евреи вот пускай сами и расплачиваются. Поручителя не было. Исходно поручителя не было. Вот сейчас появился какой-то поручитель, там, вмешивается в этот вопрос. Но брал долг, значит, должен расплачиваться сам. Но раби Ишмуэль выносит решение, что нет, поручитель, да, принимает на себя ответственность, с него можно взять деньги из свободных средств. Дархилук из но разница заключается только в том, инвоз фаранойфен вердем дершибуд, каким образом осуществится шибуд, осуществится принятие ответственности, возложение ответственности на поручителя. Митсад бавли вудерхойших аголзам гэшт митатейкев, с точки зрения Вавилонского Талмуда, то есть с точки зрения Талмуда, составлявшегося в изгнании вовне земли Израиля, где вот эта вот тьма изгнания в самой своей силе находится. Увимейла и заиди ахдус ва аривус цвишн дем эбишн митидна нит азойфил бегилуй. И, само собой разумеющимся образом, вот в этой паре, как мы сейчас описали, где Всевышний поручитель, а евреи – должник, связь между ними не настолько ясна. Ответственность поручителя за еврея, за должника, она не в такой степени явна. Фодер зиха кинен. Необходим киньян. Иден дафн кивьёхал монен бэм бай мейбештен. Евреи как бы должны попросить Всевышнего, а зер зол зиха марайн лейген бэмацивым шели сруэл, чтобы он вошел в положение евреев. Он зих кивьёхал мишабет зайн. И обязался за них, то есть, ну, каким-то образом проявил свои обязательства. То есть, необходима дополнительная процедура. Машенкин мицад лимут ирушалми, что не так с точки зрения той учебы, которую устраивает Иерусалимский Талмуд. Амацев фун ойр, Иерусалимский Талмуд, как Вавилонский Талмуд, в темноте посадил ты меня, Иерусалимский на свету, в ситуации света, то есть, там света больше. Издешут фун эйбиштен митиден. Компаньонство между Всевышним и евреями. Ойфам мэр лихтикерн ойфен. Оно существенно более явно, более светлым образом представлено. Увимейла дэм дарфмен нор дэрмонен дэм эйбиштен. Эйв цайру дэхаврей. И, само собой, разумеющимся образом, Всевышнему, как поручителю, ему надо всего лишь напомнить, для того, чтобы Всевышний стал поручителем и вписался как бы за евреев, ему надо всего лишь напомнить о том страдании, которое переживает его компаньон, о том страдании, которое переживает еврейский народ. «Дер царвус и мейдн гейн дурх бемейцар вишвия фун голус», то есть о страданиях, которые евреи переживают в теснинах и плену изгнания. «Воздозден дригзихоис». «Ин зэр тфила ватвия адмосы», что выражается, в скобочках Рэбе добавляет, «их», в смысле евреев, «молитве и требования до каких же пор». «Он вими зокн слихис», и как мы говорим в молитвах слихис, «ал титну доми лей, ад екейнен ве ад йосимес рушалаем дьила бу орец». Боюсь неправильно перевести, но думаю, что смысл такой: не давайте крови ему, пока не оснует и пока не сделает Иерусалим прославленным в земле, славой земли. Ундосы шоин димди, то есть, ну, вот это вот напоминание Всевышнему о том, что евреи буквально теряют кровь в изгнании, вот, страдают в изгнании. Этого достаточно для того, чтобы Всевышний, как поручитель, взял на себя ответственность и вытащил евреев из изгнания, наделив их дополнительными силами на то, чтобы освободиться от плена и страданий и изгнания. «Он досы шоин дай вегойсар, аз дрейбештер из их мишабет мцу ам кройвей». И этого более чем достаточно для того, чтобы Всевышний принял на себя ответственность за близкий ему народ, ам кройвей, за еврейский народ. «Он брэнг лайди гиула дурх машеца кейну» и моментально совершил освобождение, которое должно прийти к нам через Машиаха, праведника нашего. «Вос и ивны мигде шашлиши», который отстроит третий храм, «третий и басро», «шлиши веа басро», подобно трактату Бабы Басра, «заключительные врата», отстроит третий и последний заключительный храм, «бимкойме», в его месте. «Вегода лиги квой дабай зазе ахран минаришин». И более великой будет слава этого дома последнего, чем первого, сказали наши мудрецы «бимгеро вьюмейну мамаш», вскоре, в наши дни, в буквальном смысле этих слов.